У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Господи, будь милостив ко мне грешному. Все время возвращаюсь к этому слову, потому что на нем строится очень много. Вновь и вновь вернусь, подчеркну, что в греческом языке «Kurios eleison» написано. Я вот когда летел в самолете, длинный был перелет, множество фильмов разных предлагается. Я заглянул в документальные ленты, и очень интересная одна лента попалась о путешественнике, христианине, который пилигрим. Ну, практически он объездил сам лично всю землю и бывал в таких местах и проповедовал, ну, таким страшным туземцам, вы знаете, которые явные дикари. И с каким вниманием, казалось бы, они слушают, понимают, то есть выражают свое мнение. И вот одно из путешествий этого пилигрима был Коптский монастырь. То есть это такие достаточно древние христианские поселения в пещерах, в скальных пещерах. И вот они молятся, стоят там этими словами «Kurios eleison». Повторяют и повторяют много раз эти слова «Господи, помилуй меня». И я не раз об этом утверждал и повторю вновь. Я хочу, чтобы это вошло в наше сознание, насколько крайне важна и значима эта молитва. Потому что все-таки слово «помилуй», оно не всегда несет оттенок «только лишь пощади». А «элейсон» мы об этом слышали много раз, от слова «елей», что применялось врачами для исцеления ран. Думаю, что мытарь, пришедший и увидевший фарисея, может быть, фарисей его и остановил. Я не имею в виду, что он сказал ему «стоп», но вид этого фарисея, он остановил его, он даже не смог зайти дальше. А может быть, он слышал его молитву, а может быть, он чувствовал себя по сравнению с этим известным святым человеком, совсем уничиженным. И он произносил эти слова, почему уврачуй, почему не просто «отмени свой суд», а именно вот эти слова, которые так переведены у нас, да потому что у него болела душа. Он испытывал боль, и поэтому он просил о чем? Чтобы Господь его излечил, помиловал, чтобы Господь умастил его этим елеем, который действительно всякие раны в нашей душе исцеляет. Я увидел, что сегодня большая проблема, огромная проблема в христианстве – это непонимание, что делать после того, когда ты пришел в церковь. До этого есть огромное желание и стремление познать Бога, но вот человек пришел в церковь, и он получил объявление о том, что уже все совершилось, что ты совершеннейшим образом уже все имеешь, ты полностью, окончательно и бесповоротно спасен. А что дальше? А как дальше? В чем применить и в чем выразить свою энергию? А энергия у души получается значимая. В чем? И люди, конечно же, вкладывают эту энергию во многие вещи. Кстати, вернусь к фарисею. Фарисей именно в таком состоянии был. Все у него уже было. Все, что сказал фарисей, правда. Он не солгал ни одного слова. Пощусь 3 раза в неделю или там 2 раза в неделю пост. А у кого у нас хоть раз в неделю в регулярности, как у них? Молюсь, отдаю 10-ю от всего, а не от того, что осталось, да? Но поскольку у него все уже было, и он видел, что он всего достиг и все имеет, он с правом, оглядываясь вокруг, видел людей, которые этого, по его мнению, не достигли и не имеют. И он понимал, что они никогда не смогут стать такими, как он, и уничижал других. Трагедия этой истории, наверное, в том, что мы и 1/10 не делаем того, что делал обычный фарисей, и при этом тоже мним себя достигшими всего. И глядя на окружающий мир, мы уничижаем других. Мы теряем смысл церкви, для чего мы здесь, и почему, и какая причина. А как? Ну, мы говорим, Христос выкупил меня. Вот я пытаюсь, да, естественно, выкупил. Но с этого искупления только все и начинается в нашей жизни. Я хочу немножко поговорить о сути греха и о сути спасения. Может быть, какие-то мысли будут для вас повторением, но, как говорили в школе, повторение – мать учения, да? В конце концов, мы начнем над чем-то размышлять и, может быть, даже и не соглашаться с чем-то, с тем, что я говорю. И это хорошо. Тогда вы начнете думать, у вас придет какой-то кризис, и вы найдете ответы для себя. Так вот, представим себе, что... А так, в общем-то, и говорится, что в темнице находится человек в миру. Если представлять все как судебный процесс, то в этом судебном процессе мы осуждены, но есть ходатай или адвокат, написано Иисус Христос, праведник. Тот, кто ходатайствует за нас. И если я осужденный, я поверил адвокату, что он меня сможет оправдать. Еще раз подчеркну, что оправдание – это не значит, как мы часто это толкуем. Оправдать означает мои поступки оправдать. Ну, вот он потому так плохо делает, что у него жизнь плохая. Вот так мы себя оправдываем. Или потому, что у меня чего-то недостает. Нет, в библейском понимании оправдание – это то, что делает адвокат. Он может оправдать человека, освободить его от заключения. Вот что означает оправдать, но в то же самое время не объяснить его поступки праведными. Вы понимаете, о чем идет суть? Хотя это несовершенный пример. И вот у меня есть вера. Вера в кого? В этого адвоката, что он хочет мне помочь. И что он единственная моя надежда сегодня. И он таки помогает мне, заплатив цену выкупа за меня. И что? Я выхожу из темницы. Но... Что во мне изменилось? А что изменилось во мне? Что изменилось во мне? Вот я был в тюрьме за преступление. По-честному все произошло. Я виновен, я наказан, но пришел кто-то, кто вытащил меня оттуда. А как изменился я? Чем? Почему? И вообще, изменился ли я? А для того, чтобы я изменился, что должно произойти? Я должен последовать уставу жизни, который предлагает мне этот адвокат. Тем более я узнаю, что он заплатил собственной жизнью за меня. И слава Богу, он воскрес из мертвых, и теперь во мне что-то меняется, во мне что-то появляется, и я могу сохраниться на свободе только когда? Когда следую уставу жизни, который мне дает этот адвокат, освободивший меня. Тот, кто научает меня жизни. Он есть путь, истина и жизнь. О Христе мы говорим, конечно. Так вот, одна разница выйти из темницы, что является поверить в то, что Христос – спаситель мира. В то, что Бог есть. Кстати, и бесы веруют в это же. Бесы твердо верят, что Бог един, что Он есть. Они даже знают, что ищущим Бог воздает, но их вера не спасительная. Да потому что они противники Божии. У них другая природа, чтобы мы понимали. Мы, уверовав во Христа, мы становимся на путь изменения нашей внутренности. Я вернусь. Тогда в чем же суть церкви? Это место, где мы излечиваемся. Я повторяю вновь и вновь это. Для чего это крайне важно знать? Тогда вы поймете свой смысл прихождения сюда и посещения. Потому что только здесь может совершиться великое таинство причастия, а изначально крещение. Сам ты не можешь себя крестить и не можешь принимать причастие, хотя ты теоретически можешь, но это не будет причастием друг от друга. Но для этого должно быть установленное Богом по Божьему правилу священнодействие, которое может совершаться где только в общине. И причастие не есть только лишь образ каких-то вещей, это действительно то, что дает нам внутренние изменения, таинственным образом совершаемые. Мы здесь получаем слово. Иногда мы получаем, как мы говорим, хорошее слово. Большей частью мы получаем просто какие-то наставления, потому что слово преподают тоже люди. Но если мы в кротости, как написано, оставившие остатки злобы, оставившие, смотрите, кстати, это очень серьезная тема, да? Человек может проповедовать здесь, на кафедре, а ты можешь злиться, да, потому что это не соответствует тому, что ты хотел услышать. Слишком медленно говорит, слишком тихо, слишком громко. Я все это знаю, и ты злишься. То есть внутреннее состояние такое вот раздраженное. не понимая, что все, что происходит в церкви, даже если оно происходит в человеческой немощи, в любом слове, которое здесь будет сказано, если ты в кротости, кротость – это особое такое слово, это плодородная земля, это именно смысл земля, обработанная, и более того, та, которая обработанная, она под ногами лежит, гумус такой вот как бы, да? Которая уже вспахана, удобрена, и она может принять. Она наготове находится, на парах вот стоит. Она ждет, ждет любого, любого семени, только дай что-то. Потому что она понимает, ей нужно напитаться. И никакой злобы. Ты в терпении пребываешь здесь, потому что ожидаешь от кого? От Господа. И таинство совершается какое? Действие Духа Божьего. Вы скажете, да как это, когда мы там громко молимся? Да нет, даже когда мы тихо сидим и молчим, Бог совершает свое действие в нас, и всегда это суд для нас. Не то чтобы Бог нас судит. Мы сами себя порой наказываем чем? Тем, что мы не принимаем этого Божьего действия. И остаемся какими? Прежними. Но прежними мы никогда не остаемся, вы знаете. Мы или изменяемся в образ Христов, или ухудшаемся в своем хождении и естестве. То есть мы не остаемся прежними. И ты начинаешь понимать, что церковь не клуб. Это не место, где просто послушать кого-то. Мы пришли послушать там еще какого-то проповедника. Об этом писал пророк Иезекииль. Приходит как певца, да, забавного певца, поющего какие-то песни, послушать, что там говорят, как там, зацепило, не зацепило. Мы приходим не потому сюда, а потому что мы нуждаемся в изменении, во спасении нашей души. Мы понимаем, что если, да, мы уверовали, что адвокат нам помог, мы вышли из темницы, значит, мы не будем наказаны за то, что мы совершили и достойны смерти. Но мы понимаем, что если мы не последуем путем жизни хотя бы один день, мы можем оказаться снова там. Если мы отвергнем этот путь жизни. И вот поэтому мы находимся в страхе. И даже если ты чего-то не разумеешь до конца, но с терпением, с кротостью, оставивши всякую злобу, принимаешь слово, то Дух Божий действует, и происходит что? Спасение твоей души. Есть хороший пример. Это будет Евангелие от Матфея. Известное место Священного Писания, 14 глава, 2 стих. Мы будем чуть позже читать. Так вот, теперь я позволю себе сказать еще раз, что происходит с нами, что такое спасение по сути, как оно происходит. Недостаточно человека вызволить из темницы. Я думаю, эта логика для нас проста и понятна. И апостол Павел не зря использовал эти примеры суда, искупления, затрат, плат, судебных процессов для того, чтобы мы поняли, что от того, что человек освобожден из темницы, он не меняется. А вот чтобы он изменился, он должен ответить всеми силами души. Помните книгу пророка Осии? «Пойди и полюби женщину, блудницу, и сделай себе жену ее». Ненормальные какие-то призвания. Но с другой стороны, на что может рассчитывать Осия? Он идет, берет эту женщину, потому что Господь хотел на этом показать, какие его взаимоотношения и как он видит свой народ, также блудодействующий от Бога. И вот он берет эту уличную женщину, может быть, в то время весьма привлекательную, но крайне испорченную, приводит в свой дом, она становится его женой, и мы видим, что не один год они живут вместе, не один год. Проходят годы, она рождает детей в его доме. И причем каждый раз, когда она рождает ребенка, одного называют непомилованная, потому что Господь показывает на этом, что все, не буду больше миловать мой народ. Другой рождается, не мой народ, не мой, отвергаю, как бы такие вот пророческие знания. Как она должна среагировать была? Как? Ты, женщина, потерянная, ищущая каких-то мнимых и сегодняшних удовольствий, но ты же не глупая женщина, ты понимаешь, что время пройдет, красота твоя увянет, и жизнь твоя придет в никчемность, потому что ты видишь судьбы других таких же несчастных. Ну просто не можешь справиться с собой. И вдруг чудо, приходит кто-то, кто забирает тебя, причем пророк Божий, в благородный дом и дает тебе все, в том числе и свою высочайшую любовь. Как должна она реагировать? А как должна? Ответной любовью? А мы видим, что нет, так не происходит. От того, что поменялось ее положение, ее внутренняя суть не изменилась. не изменилось. Вот так и в церквях происходит. Люди вроде бы думают, что они все получили. Ага, я уже вот здесь. То есть мое положение изменилось полностью. Она теперь не блудит, она теперь живет с мужем, она рождает ему детей, но внутри она по-прежнему блудница. И через некоторое время она уходит от него, мы знаем. Так в книге пророка Осии записано. Оставляет, бросает и уходит. И потом снова Господь обращается к этому пророку. Бог открывает Осии, который в полном разладе с самим собой, со своими чувствами, тот, кто продолжает любить эту женщину и не знает, как поступить с ней. То ли побить ее камнями, предав в суду, то ли что еще можно сделать для нее, неизвестно. Бог открывает ему нечто о себе, о своих переживаниях. И вот в этих переживаниях такое слово очень жесткое по отношению к ней. Но постепенно интонация Божьего слова меняется, и Господь начинает говорить удивительные вещи, что «обложу ее тернами и приведу ее в пустыню, и она погонится за любовниками своими и не догонит их, и она будет пытаться чего-то достичь, но не сможет, потому что я загорожу ее пути и приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. Она сама в себе скажет, лучше мне было тогда, нежели сейчас». Вот оказывается, видите, происходит в жизни человека перерождение внутри. «Возвращусь к мужу своему», скажет она. Иосия тогда получает новое повеление от Бога. Он идет на базарную площадь, и уже эта женщина, которая никому не нужна, продается на этой базарной площади как рабыня, он забирает ее вновь в свой дом, принимая ее. И написано: «И обручу тебя мне в вере, в верности, и ты познаешь Господа». Я думаю, что это величайший пример, как происходит и с нами. Мы подобны, если у нас не наступило вот этого перерождения, если его не наступило, то мы... Она остается замужней женщиной, да, она может иметь обручальное кольцо для людей, но находиться на базарной площади. То есть она бросила своего мужа и ушла, оставила. То же самое и с нами. Почему так происходит? Мы не понимаем, что главное не только поменять положение. Изменить положение – это только лишь начало всего. Но измениться в этом положении – вот это то, для чего мы живем и для чего сделана церковь. Креститься – это только начало всего. Но если ты никак не меняешься в своей жизни, так как же меняться? Как меняться? Я хочу прочитать отрывок, 22 стих. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один, а лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». А в другом месте написано: «Видя их борение, он пошел к ним». Не просто на прогулку, но видя то, что с ними случилось. В параллельном месте так и сказано, хотя дальнейшие события опущены. «И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь, это я, не бойтесь». Вот дальше интересно. «Петр сказал ему в ответ: Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих». Я хочу сделать с этим отрывком, с этим рассказом нечто, ну, неправомерное. Он не нуждается ни в каком дополнительном, может быть, духовном истолковании, но я углядел в нем некий смысл. Пришла мне такая тема. Что я здесь увидел? Я попытаюсь объяснить, и чтобы вы увидели на этой картине то же самое, что в ней я усмотрел. Так вот, мы уверовали. Христос как сказал: я есть путь, истина и жизнь. И мы должны этим путем прийти к кому? Никто не приходит к Отцу, как только лишь через меня. То есть мы приходим в вечность к Отцу, к Богу творящему и сотворившему все, к первоисточнику всего, что и называется спасением окончательным, мы понимаем, через Иисуса Христа. Но каким образом путь, истина и жизнь? Вот этим соответствием, если мы идем путем, который Он предложил, если мы живем жизнью, которую Он нам показал, если мы храним истину, которую Он нам открыл. Вы понимаете, здесь никакой абстракции, это очень просто понимается. Никто не придет к Отцу, как только лишь через Него, через тот путь, через истину и жизнь, которую Он нам дал или открыл. Но проще говоря, мы становимся на путь уподобления Христу. Красиво звучит, правда? Господи, я хочу быть таким, как Ты, очень благочестиво. Я хочу отражать Твой образ. Сколько разных идей придумано по этому вопросу или ответов на этот вопрос. Как это происходит? На самом деле происходит очень все непросто. Мы уподобляемся Христу в чем? В послушании Его Слову. Это путь, предложенный им. В Евангелии даны или дан образец соответствия христианина образу тому, который дал Бог. Это не то, что чего-то достигаем, а потом ходим с царственным видом. Это то, что мы понимаем, единственное может принести нам в жизни полное удовлетворение здесь на земле, в сердце своем, потому что наше сердце ощутит веяние, если можно так выразиться, вечности. Не просто мнимое спасение, но ты будешь осознавать себя на пути каждый день. Ты устремишься к этому слову, потому что ты хочешь уподобиться Христу. Не просто Его характеру, потому что до конца мы не можем уподобиться характеру Христа. Да что это такое? Ну как это? Я не понимаю. Вот приду сейчас и скажу, змея и порождение ехидны. Он так говорил, я так скажу. И вы лицемеры все. Ну, не так вроде бы, что-то не то, брат Игорь говорит. Что-то это не уподобляется, дух другой, правда? Значит, уподобление Христу – это уподобление Слову, которое Он открывает. Это хождение, это уподобление тому, что Он исполнил, написано, «Я исполнил волю Отца». И мы должны исполнить эту волю Отца, выраженную словами Спасителя нашего, Его направлением. Проще скажу еще раз. Это становление на путь исполнения Божьих заповедей. И вот мы здесь видим эту картину. Они уже верующие все, они знают, кто он. Он идет по воде, и что хочет сделать Петр? Уподобиться Иисусу. Он хочет ему подражать, как апостол Павел скажет, подражайте мне, как я Христу. В чем он хочет подражать? Ну, мы видим вот в таком сверхъестественном феноменальном проявлении. Я говорю, что я неправомерно этот рассказ применяю, но я думаю, в нем не скрыто этого прообраза, но мне показался он хорошей аналогией к тому, что я хочу сказать. Иными словами, он хочет пройти как? Путем Христа. Сверхъестественным, потому что путь заповеди, мы понимаем, он ну, невообразимый. Это ну, так не бывает в жизни. Как это вот можно вот исполнить эти заповеди, они неприменимы вот для жизни. Мы в нашей плотской сущности не можем их никак осознать. Мы их сглаживаем, откладываем и так далее. Это все равно, что по воде идти. Сверхъестественно. Но он говорит, и я хочу, повели мне. Я хочу, если это ты, повели мне прийти. Если это ты, Господь, дал это слово, то я должен пройти этим путем, я должен его исполнить. Если это ты, если оно от Бога, если были те, кто ходили, ты прошел, почему я не могу? Если это ты повели, он говорит, иди. И мы видим, Петр что? Встает, идет, потом возникает огромное количество страхов, буря, волны, звезды, не там, а здесь, и там, и здесь, и в воде, и на небе отражаются, не поймешь, кошмар. Испугавшись, он начал утопать. И вот тогда прозвучало то, что прозвучало. Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его. Слава Богу. Вот это путь. И это та правда, с которой мы сталкиваемся. И это то, с чего спасение начинается, чем оно продолжается. И вот только таким образом оно осуществляется. Мы встаем на этот путь искренне, потому что мы понимаем, я хочу уподобиться Ему. Это моя необходимость. Я хочу идти вот этим неземным путем, который предложен нам в Евангелии. Сверхчеловеческим, можно сказать. Я встаю, потому что я вижу, Он прошел, Он идет. И я иду тоже этим путем и делаю даже несколько шагов. Но я могу остановиться и сказать, как хорошо, что я не такой, как этот мытарь, все-таки я сделал несколько шагов, да? Но потом ты вдруг понимаешь, что в тебе-то оказывается так много, и вокруг тебя так много, что восстает против этого всего. И если ты искренен, ты воскликнешь вместе с Петром, «Господи, спаси меня!» Так-то от чего тебя спасать? Ну, там наркоман был, там пьяница от этого. А нет, ты распознал не внешнюю беду, а внутреннюю сущность свою. испугавшись, страх вот этот спрятанный, вот это вот все всплыло наружу, открылось в тебе, ты понял, что оказывается, ничего ты не можешь. И ты взываешь к Богу тогда по-настоящему. А если ты не понимаешь, что в этом спасение, то ты никогда не будешь кричать к Богу об этом. Тебе будет все равно. Не получилось, извините. И так меня уже Господь спас. Но если у меня не получается как-то, пусть Он меня меняет сам. Так многие люди верят и так целые деноминации исповедуют. Но если человек действительно этого хочет, он уверовал, он пошел этим путем, и он начал тонуть, потому что он понял, что в нем доброго так как и не было, так и нет ничего. Много добрых черт, я сказал бы, много добрых чертов. Вот это есть. А чтобы доброе что-то другое, того не нахожу. И тогда мы встаем на этот путь, и слава Богу, здесь вот как раз и есть описано, когда приходит и почему приходит благодать тому, кто становится на этот путь. И рука его тверда, он тотчас простер к нему руку, слышишь? Вот почему мы здесь. Вот почему мы сюда приходим. Вот почему мы по-прежнему нуждаемся. Вот почему мы здесь не на выставке. Мы все больны. Все на разных стадиях болезни, и мы исцеляемся. И всякий раз, вставая на этот путь, мы ощущаем, что мы тонем, в чем-то мы побеждаем, а в чем-то мы по-прежнему нуждаемся в скорой помощи. И слава Богу, она приходит. Я думаю, что вы поняли эти мысли. Грех, который мы совершаем, он ранит нас, превращает нас в израненных существа. Мы убиваем сами себя. Мы исколотые, израненные, еще больше отдаляемся от Господа, но Он, как добрый самарянин, находит нас, изливает елей и вино, как написано, отводит в гостиницу и говорит: «Я приду и еще заплачу». Слава Богу! Да будет тебе слава во веки веков. Аминь.